Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про историю Китая. Разговор, который у нас строится, на самом деле, не очень обычным образом, потому что мы, конечно, скачем по эпохам, скачем по временам, но мы, прежде всего, пытаемся понять, а чем принципиально отличается особенность восприятия исторического процесса там, на Востоке, от того, к чему привыкли мы здесь, на Западе. Помогает нам в этом разобраться синолог, поэт, писатель, переводчик Бронислав Виногродский. Бронислав Бориславович, добрый день.
Добрый день.
Мы проговорили про историческую последовательность, которая там отличается. Мы проговорили про особенность восприятия и, на самом деле, течения времени с точки зрения китайской тысячелетней истории. Но мы каждый раз с вами скатываемся к тому, что вот была династия такая, была династия такая, была династия такая, дальше тут было вот междуцарствие, тут вот эпоха борющихся. Помилуй бог, а где же роль личности?
Личности.
У нас же в западно ориентированной истории любое событие, какое ни возьми, мы в любом случае упираемся в конкретных исполнителей.
Да.
А там?
И там в конечном счете, да, вот эти вот деятели, хотя я вот хотел еще добавить еще один момент, здесь надо понимать, что китайцы вообще же существуют в других координатах времени, да, значит, и большой цикл, который описывается исторически вообще существование, который описывается в тексте, значит, Баньгу, книга династии Хань, составляет 26 490 040 лет.
Значит, простите?
26 690 040 лет, большой цикл. А сейчас мы находимся, приготовьтесь, 10 155 939 году от начала цикла.
То есть наши 7000 чем-то от сотворения мира...
Это немножко не совпадает, как-то не ложится, несоразмерно, да? Но это бог с ним, это просто я хотел вот прям, чтобы не забыть, заметить. И это цифры идут из исторических источников. Из исторических источников, это книга истории династии Хань. Я сейчас говорю, Баньгу считается одним там, из гениальнейших людей Китая. Вот. Кстати говоря, о личностях. Собственно говоря, личность Сыма Тяня, она известна любому человеку, потому что Сыма Тянь был историком. Он написал исторические записки, при этом, значит, у него были там проблемы с властью, значит, он был кастрирован, значит, в свое время, и потом вот занимался историей, это писал. Значит, и надо сказать, что сами вообще все исторические тексты – это описание личностей в истории обязательно, да, и огромное количество, вот любой китаец знает огромное количество этих самых личностей, значит, потому что китайцы, вот они исторически ориентированные люди. Я вот уже упоминал про ханьского, значит, Хань Гаоцзу, да, это высокий предок династии Хань, так называемый. Там это титулование было, вот первый основатель был Гао Цзу, а вот танский, например, Тан Гао Цзун, значит, он, потому что он был второй, его отец Ли Юань был основателем династии, так был Тан Гао Цзу, да, а вот Ли Шиминь, потому что он в свое время захватил власть, и он создал династию Тан, да, вот как таковую. Вот эти вот вещи. И, в принципе, вот про любого, например, про ханьского Гао Цзу я прослушал, это второй, значит, век до нашей эры, третий, второй век до нашей эры, я прослушал 60 лекций, значит, такой профессора истории, значит, видеолекции, которые шли на канале Байцзянтхань, лектории 100 школ, которые как раз посвящены этим историческим, значит, персонажам. И все вот эти вот люди, они очень выписаны в деталях. У них есть характеристики, у них есть... Она, история именно анализируется. Вы знаете, вот ханьский Гаоцзу, вот ханьский Любан, основная тема, про которую говорят, он жил во времена еще императора Цинчихуана, он его видел, значит, потом он, значит, пошла смута, и основной конфликт был между ханьским вот этим Любаном и Сян Юем, который был из царства Чху, который был мощнее. И вот, например, про них говорят, что вот Любан из всех битв проиграл практически все и выиграл только одну. А Сян Юй все битвы выиграл, а проиграл только одну. Только Любан выиграл главную, решающую, да, и стал императором. И дальше описываются отношения, описываются тонкости принятия решений, кто как, характер, в общем, как бы как поведенческие стереотипы. Этого очень много. И с этой точки зрения анализируется, как человек принимал решения, да, вот, собственно говоря. Потому что Ван Ли Цзюнь, этот историк-профессор, который читает лекции, очень интересно, значит, это же моя мечта, привести их сюда, чтобы лекции почитали, чтобы порассказали сами об истории, об этой, да.
Значит, вот у нас новый технологический уклад 21 века, как говорят, характеризуется появлением и наличием бигдаты, которая собирает вот в себя все, и исходя из этой бигдаты мы можем что-то анализировать, прогнозировать, понимать и так далее. Я правильно понимаю, что если 60 лекций посвящены одному конкретному персонажу, жившему на стыке 3 и 2 века до нашей эры, и все это базируется на исторических источниках, то такое понятие, как бигдата, у наших китайских партнеров существовало последние как минимум 2500 лет.
Было. Было дело. Это правда, да-да-да. Это правда. Я вот когда, ну, я же говорю, я их прослушал тысячи лекций всех этих исторических. И вот когда вот так вот анализируется прям вот этот человек, персонаж, вот, который жил действительно так давно, для нас в невообразимую древность. Да?
Ну как, 3-2 век до нашей эры — это конец республиканского Рима.
Это Рим, ну это Рим.
Римская республика, да, в чистом,
да, ну, да,
виде.
Там была, несомненно, эта история. Да? Потому мы туда и как-то уводим эти какие-то корни, да? Греко-римская вот эта вот парадигма, которая здесь влияет. Вот китайцы с этой точки зрения они сохранили, и можно, я думаю, что найти потомков Любана и сейчас. Которые скажут точно совершенно, я происхожу
от
семьи.
Для того, чтобы такое отфиксировать, возникает только один вопрос. А где все это и как хранить в таких объемах?
Слушайте, я не могу сказать, что я вообще, сама по себе отношение к книгам и историческим архивам, и вообще к архивам как таковым в Китае, ну, это наука огромная. И существует, вот, например, существует энциклопедия Юнле Тадянь, это Минского императора, это когда было поручено во время династии Мин, это получается 16 век, наверное, значит, у нас 15 сейчас точно, Юнле, не помню, когда он был, значит, когда собрали все достоверные источники и сделали вот это огромное собрание. Вот, в частности, у меня стоит в моей мастерской на полочке 50 больших, огромных томов вот такой вот толщины, вот такой вот величины, посвященных только книге перемен. Это одно из самых больших вообще собраний, сочинений вот таких историко-политическо, значит, это, вот такие вот истории.
Значит, в западной традиции существует политическое представление о том, что первое, что должна сделать очередная власть, которая приходит так или иначе к правлению, это почистить архивы.
Есть такое.
А не возникало желание у партнеров архивы-то зачистить?
По-другому себя мыслили, потому что по-другому было устроено изначально. Невозможно было вот зачистить всюду и все. Слишком много всего было. По-другому строилась вообще тема власти, да, вот как таковой. Значит, и власть должна была обязательно иметь преемственность, да, и обязательно сводилась она к древности. И архивы, ну, чистить было невозможно, потому что вся
государственная... Но ведь так хотелось.
Государственная машина... Исправляли что-то, я уверен.
А, корректировали.
Корректировали в каких-то точках. Вот опять я, это то же самое я у Ван Ли Цюня читал, значит, вот как раз про Джао Куаниня. Это тоже у него там лекции 50 про Джао Куаниня, основателя династии Сун. Это, значит, получается, 10 век нашей эры, да? Значит, невозможно было вот почистить прям полностью. Шансов не было. Институционально так была сделана эта конструкция, что не получилось бы.
При таких объемах данных, при таком внимательном отношении к человеку, это отношение к любому человеку, или мы знаем конкретного человека, к которому такое отношение?
Слушайте, ну, в принципе, вообще отношение к человеку как ценности, как таковой, несмотря на вот эти вот огромные какие-то массовые беспорядки, уничтожение там сотен тысяч, да, вот это вот, когда мы читаем, армия 500 тысяч человек вышла на армию в 300 тысяч человек, и всех порубили в капусту. Значит, это вот так тоже было. Но, в принципе, конечно же, отношение к человеку как ценности, вот особенно Ли Шиминь, например, да, вот он считал, что высшая ценность – это ценность человеческой жизни. Вот, например, было институционально введено правило, по которому, если человек подавался на высшую меру наказания, да,
высшую меру социальной защиты,
да, то обязательно должны было четыре быть подтверждения, чтобы ни в коем случае не было неправильного приговора. Да. как таковой. Значит, чтобы не исполнили. И про Лишиминя там вообще много этих вещей, что вот эта вот цена человеческой жизни была невероятно высока. Поэтому, в принципе, отношение к человеку. Опять же, китайская власть — это о чем? Значит, Лишиминь говорил о том, что если ты берешь у народа и забираешь наверх, значит, как таковой, это как бы, если народ слаб, это точно так же, как, знаете, пытаться во время голода накормить себя, срезая мясо с ног, значит, варить себе вот это. Вот этого нельзя делать. Поэтому, конечно же, и внимательность к человеку, и еще раз, огромный образованный пласт, который существовал всегда, ибо образованность была вообще основой всегда в Китае.
Я это понимаю. Я чуть-чуть к другому клоню. Значит, вот мы знаем ситуацию, связанную с императором, таким-то, таким-то, таким-то. Вот мы знаем описание, да, чуть ли не поминутное, чем дышал, да, что писал, что хотел, на уровне, скажем, премьер-министра, на уровне министров, на уровне наместников провинций. А вот до какого уровня вниз вот такое существует?
До самого низа. До самого низа. Но не было там кастовости, там по-другому была устроена эта история.
Хорошо, социальная прослойка как из себя выглядела? Условно говоря, вы говорили уже про то, что этот стал императором, будучи обычным деревенским отморозком. Да-да. Вот этот стал императором, будучи торговцем. Да. Этот стал императором. Причем императоры, которые основывали там династии на несколько веков.
На несколько веков, да, это правда.
Для европейских мерок это, в общем, очень уважительная история. Угу. У нас Романовы 300 лет всего, простите.
Да-да-да-да-да.
Вот при всем при этом, условно говоря, какие-то выводы-то вообще принципиально делались из описываемых событий? Или
однозначно
у каждого свой путь?
Вот это как раз опять я возвращаюсь к Лишиминю. Там вывод-то делался какой? Вывод делался основной, то, что предыдущую династию надо невероятно внимательно изучать. И он сразу начал изучать эту самую династию, династию Суй, потому что ошибки придется исправлять нам. И он прям делал выводы.
При такой страховке от ошибок. Ошибок быть не должно.
Но вот он как раз, у него как раз было очень мало ошибок. Как раз, собственно говоря, первое, что он ввел институциональное, это проницаемость информации. Любой человек мог достучаться до императора, и император должен был как получить эту информацию о том, что плохо, а что хорошо.
Это какой век?
Это 7 век нашей эры.
У нас в 21-м-то проблемы с таким?
Проблемы. Я вот еще раз говорю, что это он прям ввел, он очень много ввел. Ну, во-первых, это же в династии Тан, это уголовный кодекс был создан, значит, величайшее уложение вот этого уголовной династии Тан, разработанное, да? Он там очень много ввел институциональных этих вещей, которые до сих пор не потеряли своей актуальности.
У нас коллеги, кто занимается европейской историей, в качестве примера такой наследия последовательности и традиционализма, очень часто приводят Испанию, в которой до сих пор в качестве источников права, действующего права, используются партиды Альфонса X Мудрого. Вот по состоянию на сегодня это, условно говоря, 400 плюс лет.
Угу.
А уголовный кодекс 7 века до сих пор как действует?
Ну, я не сомневаюсь, что он лежит в основании каких-то написаний вот этих кодексов современных. Сама идеология.
То есть преемственность подход. Не только человеческая, но и преемственность документальная.
Документальная обязательно. Потому что, конечно, Шаншу, вот эта апологетика документа, второй по значимости текст китайского пятикнижия, который лежит в основании всей китайской образованности, это не отнять.
Если коротко, у нас 1,5 минуты до конца сегодняшнего эфира. История человека понятна. История династии, окей, согласились. Уважение к историческому наследию в виде документов понятно. Человек в состоянии вообще хоть как-то приблизительно получить представление о том, что такое китайская история?
Сложный вопрос. Да, но несомненно, есть же базовая схема, вот есть перечисление династий.
Насколько она упрощена, базовая схема?
Базовая схема, ну, как бы упрощена. Схема, она есть схема. Схема всегда есть упрощение как таковое. Имеется в виду, она не искажена. Она не искажена, она упрощена. И вот это то, что я перечислял в одной из передач из наших предыдущих о том, как строится эта схема, это есть. И у каждой из нее есть характеристики определенные. Да? И у каждой есть... Но есть возможность погружаться в глубину и добираться до тонкостей.
А вот на этом мы сегодня и закончим. У нас время сегодня подошло к концу. Мы продолжаем разбираться с особенностями восприятия, знания, понимания, изучения китайской истории. И помогает нам в этом, мягко говоря, непростом пути Синолог, поэт и переводчик Бронислав Виногродский. Спасибо огромное.
Спасибо.
На сегодня это все. Не переключайтесь, дальше будет интереснее. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.